Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Должен вам рассказать о России. Конечно, для тех, которые русского происхождения, то для нас Россия – это родина наша. Мы Россию любим. Хотя, может быть, мы не родились в России, родились уже за границей, но сердце наше, конечно, тянется к России, всегда тянулось. Возможно, очень многие из нас имеют в семье родственников, которые мучились, были в ссылках, которые были убиты. И, возможно, есть такие счастливцы, которые имели новомучеников из своей среды, из своей семьи. Когда я первый раз попал в Россию, это, конечно, было неожиданно. Я заменил одного батюшку, который должен был ехать с гуманитарной помощью, и опускай Питер, Санкт-Петербург, вдруг увидели еловый лес, и моя матушка рядышком сидела, и у нее пошли слезы градом. Она говорит: вот Святая Русь, это мученическая земля, она пропитана мученической кровью. И вот мы, когда вступили на эту землю, на русскую землю, то, конечно, почувствовали. Во-первых, у меня и у нее были совсем разные все-таки чувства. У меня в протяжении нескольких минут уже такое озлобление было к этой противной музыке, которая вдруг громыхала и на этом аэропорте. Я говорю: куда я попал? Неужели в эту несчастную опять Америку попал? А моя матушка, у нее сердце другое было. Она плачет себе от радости, да и все. Она не слышит музыки, а я слышу. Я уже осуждать начал в своем сердце и уже так негодовать просто. Подошли мы, когда паспорта показывать, моя бедная матушка задержали. Меня пропустили, ее задержали. У нее был просроченный паспорт. Ну, что сделаешь? А она себе радуется, ничего не понимает. Они говорят: мы не знаем, что с вами делать. Вы можете идти, а мы ее должны задержать. Я говорю: ну и хорошо, оставляйте ее там, я пойду сам. Она радуется, улыбается. Ну, конечно, нас отпустили милостивно. Сказали, что должны только получить новый паспорт, зайти в это американское консульство, чтобы получить новый паспорт. И впечатление для нас, это, конечно, жуткое, произвело вот эти коробки, эти постройки домов, общежитий, которые окружен город. Нам пришлось там остановиться. Ну, конечно, когда подъехали в самый город, когда увидели наши маковки и кресты золотые, все, сердце наше, конечно, радовалось, что можно было попасть на эту святую землю. Нас повезли в школу, в гимназию, в Гатчину. В Гатчине там устроили церковь в школе, в классе. Войдя в школу, опять совсем разные впечатления. Моя матушка, у нее сердце доброе, хорошее, но, значит, она только все улыбается, везде во всем видит, и вот и деток такой, просто восхищается всего этого. Все так радостно встречают, радостно, и все, стараются собираться, даже концерт устроили, хотя мы с большим опозданием туда приехали, потом взяли, пропели «Отче наш», видно, первый раз там пели, и, в общем, это очень все впечатлительно было. Но когда мы вышли из зала, смотрим в коридоре, красная тряпка как будто висит на всю стену. Это панорама, можно сказать, советского этого чудовища. Но я, конечно, опять возмутился. Я говорю: а что это здесь делаю здесь? Вы уже здесь, у вас уже свобода. Чего держите-то, питаете детишек вот этой пакости такой? Ну, мне, значит, заявили, что, ну, как же, и не было у нас средства, чтобы взять, убрать это все. Сколько же надо средств уже? Ну, моментально появился, конечно, казначей, который, или преподаватель математики, который сразу же высчитал, и оказалось там каких-то 57 тысяч рублей или что-то, чтобы это убрать. Что ж так дорого? Ну, мы хотим нарисовать картину Александра Невского, там это какую-нибудь такую патриотическую русскую картину на это же место. Ну, хорошо, мы очень все обрадовались, моя матушка вытащила, отсчитала, значит, столько нужно денег, и все было замечательно. Через пару лет мы приехали туда посмотреть, то есть я приехал, но я не увидел вот этой панорамы, которую ты хотел видеть, новый, с Александром Невским, но зато было приобретено несколько этих подсвечников, и благоустроено было больше храм, так что деньги пошли на хорошее дело. Там замечательный оказался школы, это, значит, директор школы, который настроен так, в таком духе, значит, вкратце сказать, за веру царя и отечества, вот и все. Но как бы это так сделать, чтобы в России опять была бы вера православная, царь православный, и чтобы отечество было наше бы освящено именно молитвою и покаянием. Как бы так это сделать? И вот, значит, он решил очень просто. Надо начинать с маленьких, надо учить детишек. Уже со старым поколением уже сделать ничего нельзя. С новым поколением они сейчас только занимаются тем, чтобы как-то достать деньги, чтобы пропитать следующее поколение, которое растет. Нашу Россию, конечно, съедает эта инфляция такая, которая берет, вот сегодня ты можешь купить, особенно в первое время было, ты мог кусок хлеба купить на ту пенсию, которую ты имеешь, или ту ставку, а уже через неделю ты этого не мог сделать. И страшное бедственное положение, особенно у пожилых, чувствуется. Это с самого начала в России было. Конечно, для нас, когда мы могли какие-то доллары привезти, но эти доллары можно сделать тьму ему хороших дел. Теперь же, конечно, уже сравнивается то, что можно за границей купить, то приходится почти что то же самое тратить и в Москве. Но это, слава Богу, насколько я вижу, что только в главных больших городах. А так, в маленьких селах, в других местах, то можно, конечно, еще жить немножечко менее болезненно. Ну вот, я работаю в больнице сейчас. Чудом Божиим я был туда послан как представитель архиерейского синода, и ко мне один молодой человек позвонил, говорит, я еду в Сибирь, мимо Москвы, и хочу вам сбросить там 10 коробок гуманитарки. Может быть, вы можете кому-нибудь передать. От кого? Из Канады, из Калгари, от отца Георгия Примака, он наш, значит, батюшка. Там он просил вам позвонить. Я говорю, ну, позвоните мне через несколько дней. И вот через несколько дней имею телефонный звонок, но совсем другого рода. Я в больнице. И вот в этой больнице я предложил эту гуманитарку, но они мне сказали, гуманитарка-то хорошо, но нам хотелось бы очень, чтобы вы нас связали бы с православным батюшкой, с православной церковью, которая могла бы нас обслуживать. Он спросил, в чем же дело. Ну, оказалось, что Донской монастырь не смог по каким-то обстоятельствам обслуживать эту больницу после того, как они взялись за это дело. Когда же прошло несколько месяцев, и администрация постаралась узнать, в чем же дело, докопаться до этого, то кто-то из старших там секретарей, наместника патриарха заявил, вы нас не беспокоите, все по-хорошему, только у нас более важные дела, чем заниматься вашими детьми. У нас поэтому мы не можем вам помочь. Им отказали в помощи. Но здесь, конечно, попались уже иноверцы на эту больницу, всякого рода протестанты и баптисты. И одна группа из Финляндии туда предложила гуманитарку, из Германии тоже пошла всякая помощь, и все, в общем, и все захотели, значит, помочь нашим русским деткам. Детская больница, должен сказать, это психиатрическая больница детская. Там 700 коек, 800 обслуживающего персонала, 13 отделений, разного рода лечения там, включая и гипноза. Когда я туда приехал на беседу с помощником главврач, как его называют, это, значит, то он мне сказал такую замечательную историю, что когда он был маленьким, то он как-то забежал в храм, и в храме он почувствовал что-то изумительное, для него не было понятно, но он никогда не забудет храма, и иконы, лампадочки, это, как свечечки горят, запах ладана, ничего этого не забыли, песнопение. И вот он очень хотел бы, чтобы мы могли бы устроить такое же в этой больнице, чтобы детки, которые больные, раненые детки, можно сказать, душевно раненые, душевно больные детки, их родители, когда их приводят, что могли бы зайти в храм бы и получить помощь. Сам, как будто бы он и неверующий. Но вот он хотел сделать деткам. Конечно, подействовала его такая просьба на меня. Я сказал, что постараемся все, что можем сделать в наших силах, чтобы вам помочь и достать вам, значит, батюшку, который мог бы обслуживать. Я приехала старший главврач, то она, значит, одобрила этот план. И даже сразу же предложила, этот помощник предложил одно маленькое помещение, она предложила каретный сарай. Это старое здание, что можно было переделать в самый настоящий храм. Здесь моментально, откуда неизвестно, появились архитекторы, которые нам дали два эскиза. И говорят, вот выбирайте из этого что-нибудь. И нам понравилось очень один эскиз этого, значит, проект храма, переделка этого каретного сарая. Получилось в таком скопском стиле. Передали администрации. Администрация начала туда-сюда, в общем. И чудом Божьим достало даже разрешение от города на такую, значит, переделку здания, но только с условием, чтобы крест никак выше не стоял бы самого высокого здания на территории. Ну хорошо, на это было давно согласие. Но потом пошли волокиты, как все это, те, которые бывают в России или из России, то все это меня понимают. И пошли разговоры. Да, ну теперь, ну вы знаете, все-таки нам нужно, чтобы вы бы зарегистрировали, чтобы у вас была бы регистрация. Значит, надо сформировать тогда приходик. Ну, это не так трудно было. Сформировали приходик из 20 человек, дали каждый свои паспорта, номера, все как положено. Это выбрали и старосту, и приходской совет, и передали, значит, устав и тому подобное. Надо, значит, чтобы было утверждено епископом. Значит, ну, передали нашему начальству епископу, но владыка митрополит решил не подписать. Почему? Ему виднее. Но он говорит так: как только начнете работать, что-нибудь будет получаться, у вас все равно все отберут. И вот это трагедия наша, великая трагедия сегодняшнего дня. Мы уже видим, что сколько было начал с нашей стороны помочь нашим родным в России с постройками или переделками храма, но направо-налево у нас отбирает. От чего отбирает? Кто отбирает? Отбирает, конечно, ну, антихрист отбирает. Как антихрист? Да вот самый настоящий антихрист, вот тот, который не хочет, чтобы истинная православная церковь имела бы даже какое-то начало на русской святой земле. Почему боятся нашу православную церковь? Да очень просто, потому что дай батюшке какому-нибудь пройти по дороге, по улице, вдруг к нему обязательно подойдет человек, просит благословения, или со страшным волнением: батюшка, помогите, вот у меня беда такая-то, такая-то, начинает выкладывать свое сердечко. И вопросы задаются, одни вопросы за другими все время, чтобы им помочь. И проходишь по дороге, вдруг это с самого начала такие были сцены, и вдруг видишь группка беседы, молодежь беседует. Но это раньше не разрешалось при советском строе так, чтобы можно было собраться, человек там 10-15 прямо на улице, и берут и беседуют. И, ну, я, проходя мимо, обратил внимание, беседуют они о истории, о России, о прошлом. Я включился в беседу. Но как я включился в беседу, вдруг один из них говорит: вот, наконец-то, батюшка, вышли вы из ваших храмов и пришли к народу на беседы. После нескольких минут с ними беседы оказалось, что этот человек даже не православный. Он был как раз один из протестантов, который он вообще-то старался вербовать наших русских, значит, в свою протестантскую секту или религию, как вы хотите назвать. И вот я надеюсь, что пройдет несколько лет, и будешь часто видеть ходящих по Москве и вообще в городах священников в рясах. Но, к великому сожалению, должен вам сказать, разочарован. Этого не видно до сих пор. До сих пор не ходит, очень-очень редко. Ну вот, вот недавно был я в России, увидел, ждал своего сынка младшего, договорился у Василия, блаженного Василия Великого, Василия храма на Красной площади, встретиться его там, и вдруг вижу, стоит там батюшка. Ну, это батюшка, я уже на расстоянии увидел, что это батюшка, оказывается, из-за границы. Это наш батюшка зарубежный там стоял и тоже кого-то ждал. Вот. Так что такие встречи бывают, но так, чтобы встречаться с местными, с местным духовенством, которые там есть, то это большая-большая редкость видно людям. Я езжу все время, или 80% на метро, или в автобусах, или в трамваях, и никогда не встречал ни одного священника в рясе в этих поездках. Народ до сих пор голодает, храмы строятся, везде и всюду, куда ни повернешься, обновляется храм, везде золотые эти купола появляются, везде перестраиваются храмы. Жалко, что в очень многих храмах не хватает мастеров, таких, которые имели бы вкус даже, и портачат, даже, может быть, и портит то, что там было, еще оставалось старинного. Но так или иначе, что видно, что русский народ жертвителен, он старается все сделать так, чтобы как можно скорее восстановить храмы. Но вопрос теперь, для чего восстанавливаются храмы? Вот так поговоришь с проходящим. Он говорит: ну вот, батюшка, вот замечательно, вот наш батюшка такой хороший, вот мы уже строим этот храм, и вот теперь вы знаете, теперь я прихожу и поставлю туда свечку, и могу дать записочку за мою маму покойницу или за папу, и как это замечательно, все это. И этим кончается. К великому сожалению, большинство в случаях этим кончается. Большинство из народа сейчас уже считает, что даже в моде начинается то, что быть крещенным. Если ты спросишь кого-нибудь, которые, вот, например, в районе Москвы, из обслуживающего персонала городского, скажем, и подойдешь к ГАИ или еще кому-нибудь, спросишь: ты православный? Он тебе обязательно скажет, что он православный. Все государственные работники, впечатление такое получается, они все стали православными. Но, конечно, если ты их спросишь что-нибудь о православии, то они тебе ничего ответить не могут. Но в большинстве из них они вам тебе говорят так: да, мы своих детей крестили, Сами они не еще не крестятся, многие из них. Вот у меня был случай такой, касается России, но в Нью-Йорке. Там я зашел в консульство. В это время, в русское консульство, там в это время переменили, видно, состав, и меня там не узнали, и спрашивают, откуда вы, батюшка, с 97-й или 93-й? А я спрашиваю и говорю, а вы хотите спросить, я из синодальной зарубежной церкви или из московской патриархии? Да-да-да, верно. Я говорю, из зарубежной церкви. Тогда мне сразу же хмуро на меня посмотрели, что вам надо? Я говорю, я бы хотел, чтобы мне бы просрочили бы визу, то есть дальше на несколько дней, потому что я попал в больницу в это время, я не смог воспользоваться своей визой, я теперь билет имею, но мне надо еще, чтобы на 6 деньков, чтобы мне дали бы больше. Никак мы это не можем сделать. Не ходите через день. А у меня, конечно, жил тогда далеко, Новый Кронопустный, сравнительно. Знаю, тут целый день, значит, волоки-то опять. Но я начал уговаривать, как я его, ну, и ласково, как ни в какую, нет, и все. Ну, потом, хорошо, ну, приходите в 4:30, может быть, мы вам дадим. Но никак не на тот срок, который просит, а вот до 1 мая, да и все. Ну, хорошо, мне пришлось ждать там в машине с моей матушкой, подождали, прошло, кажется, 3-4 часа, мы, значит, пришли, как назначено было, зашли туда. Я говорю, матушка, иконочки есть у тебя? Есть иконочка. Курская Божья Матерь. Было 700-летие, как раз празднование и Курской иконы Божьей Матери. Но это характерно, что я вам рассказываю, это дух, может, поймете, что там случается. И вот я взял тогда у матушки эту иконочку, а мы к юбилейную, значит, на 700-летие сделали особенную иконочку, наклеенную так, как будто бы с этим голубеньким таким вокруг, как носит ее на руках. И, в общем, эту иконочку я тогда понес в консульство, прихожу туда и спрашиваю, вижу, что тот человек, который со мной беседовал, он там за компьютером сидит, я спрашиваю у окошка этого, как того зовут, дядю? А тот уже услыхал, такого-то так-то, так-то зовут меня, подошел, что вам нужно? Я говорю, вы православный? Православный. Ну, если православный, я хочу вам преподнести иконочку Курской Божьей Матери. Вот у нас как раз праздновали, у нас 700-летие. И вдруг он растерялся, он его никак не ожидал. Он говорит, ну, я-то не крещеный, но я детей крестил. Можно ли, и вдруг, то есть голос переменился, можно ли было бы, чтобы эту иконочку взять тогда деткам на кровать повесить? Я говорю, ну, конечно, можно. И вы знаете, совершенно человек переменился, такой, и отношение переменилось сразу же, видите? И вот это... А на метро, вот идешь, хочешь платить тебе, не надо, батюшка, не плачу, не надо, вы идите так, так, так идите. И это направо, налево. Но вдруг попадает тебе какой-то такой, больше всего мужчина попадается, говорит, нет, платить должны. Или давайте документы, чтобы вы уже на пенсии. Но я еще не на пенсии, батюшка на пенсии не выпускает, хотя хотят они, не хотят. Наша пенсия уже будет там, в земле, когда попадем туда. Но бывает, что кто-то обязательно возьмет и будет защищать тогда батюшку. Вот у меня был как раз третьего дня такой случай. Иду я на метро встретиться со своим младшим сыном. И стою там, приглядываю на площадку, там или не там. А подходит ко мне женщина, значит, там, которая смотрит за билетом, говорит, батюшка, вы хотите пройти? Я говорю, да нет, он меня не пустит. Он мне как раз третьего дня не пустил, такой с очками был дядюшка. Он говорит, меня не пустит. А она говорит, ну ничего, ничего, я знаю, он такой, я за вас заплачу. Ну, видите, вот такие души есть. Но это реально, это настоящая душа, там живые души. Там в России у нас русский народ живет, но вот душа прикрыта вот этим несчастным материализмом и этой бедой, и, может быть, даже до какой-то степени искусственно завязались они в эту материальную беду. Фабрики работать не могут нормально, Поговори с людьми, ну как же, мы не можем, хотели бы, мы все равно не можем, мы не можем получить материал, мы его получали из Украины или из Белоруссии и тому подобное. А теперь без наличных денег мы ничего не получим, значит, надо кого-то посылать туда с чемоданами, с деньгами, и то эти баксами, знаете, что такое баксы, конечно, да, это американские товары. Значит, с этими баксами, чтобы, значит, купить какой-то материал, чтобы наши колеса опять задвигались об этой. А когда касается платежа, вы знаете горе какое. Бывает, месяцами не могут получить жалование своего. И как же существовать? Значит, вот приходится в семье двоим работать, а то по две смены. И приходится, хотят они, не хотят, приходится им заниматься чем? Обманом. Им приходится направо, налево как-то взять и обмануть. Если не близкого своего, какую-нибудь торговлю, то тогда, конечно, надо государство обманывать. Уже налоги никак нельзя платить. 70% надо платить с того, что ты взяла и продала. Как же ты, у тебя никто не купит этого, если тебя вычитают. Знаешь, вот приходится им обманывать. Но это страшно для русского народа, это страшно для нашей души. То наша душа пропадает там, потому что заставляет систематически жить обманом, жить ложью. И это страшная вещь. Ну и вот, затронув эту страшную вещь, конечно, требуется чего? Покаяние. Ну вот беда какая. Ты спросишь, ты православный? Да. А я скажу, ну вот нам нужно всем каяться. Ну, батюшка, ну расскажите, а в чем каяться? А в чем мы виноваты? Мы не знаем. И это совершенно реальный вопрос. Русский народ не знает, в чем каяться. Потому что он не понимает, никто его не учил. Преподавать закон Божий, как вы знаете, было 70 с лишним лет запрещено. И те из редких семей, теперь оставшихся, у которых бабушка еще жива, которая еще как-то объясняла о православной вере, то их все меньше и меньше. А остальные под страхом, разного рода страхи. Какие страхи? Ну, первым делом, конечно, раньше было, как вам известно, что если будут они верующие, открыто верующие, за это их могли взять, послать в концлагерь. На каторгу какую-нибудь или вообще в психушку какую-нибудь посадить, это тоже направо-налево делалось. Особенно если языкатый был православный. Языкатых православных не допускали. Значит, кто бы он ни был, все равно. Есть в Московской патриархии, в этой церкви, которую поставила советская власть, то, конечно, у них там другое положение. Казалось бы, что они были бы без притеснения, но и тоже не тут, потому что здесь ножку друг дружке подставляли, сами же, чтобы взять и получить повышение какое-то. Там уже структура стала такого рода, вроде корпорации. Но народу не легче от этого. Народ боится, боялся и боится. Боялись раньше просто кегебистов и боялись и не доверяли духовенству, потому что знали, что многие из них должны были работать на правительство. Подписали декларацию в 1927 году митрополит Сергий, как бы и наши новомученики и не просили, не уговаривали его, чтобы отойти с этой дороги, не идти, но он твердо пошел на этой дороге и вот создал эту церковь. Но народ до сих пор боится, боится их духовенства. И понятно почему. Но дух какой? Вот здесь мы спотыкаемся все время. Дух сейчас у духовенства, который наш народ главным образом встречается, то дух, к сожалению, никак не православный, а скорее дух католического ксенза. Там отделение духовенства от народа. Так же, как явное отделение епископства там от священнослужителей. Вот у нас здесь недавно был владыка-митрополит. Он беседовал со всеми, всех подпускал к себе. Никаких в этом, никакой беды в этом не было. Но там другое дело. Кончается служба, и тамошним служителям приходится сразу же снимать рясу, одевать, значит, пальто и садиться в машины и уезжать, потому что у них всякие дела. Главным образом, конечно, перестройки. Перестраивать эти развалины, их обновлять и делать новые храмы. Заниматься, заниматься спасением душ — это в очень в редких случаях получается. Все слишком заняты. Но, кроме того, конечно, у них не один приход. В очень многих местах, где приходится обслуживать персонал из Московской патриархии, по несколько храмов. Так что и нельзя их было винить, если бы искренне они хотели бы спасать души. Но уж говорить о том, чтобы войти в какие-нибудь квартиры и где-то освещать какие-то дома, об этом говорить нельзя. Потому что никто ходить не будет освещать квартиры. Это уже вышло как бы вообще из практики там. Опять по невозможности, конечно, и по незнанию. Ну вот, значит, батюшку, если видит в рясе, то обязательно подойдет. Батюшка, придите осветить. Боже, в 2 часа ночи быть. Идешь там куда-нибудь, встретить кого-нибудь, закрывается уже метро, значит, ты кого-нибудь встречаешь, и тебе по дороге, это у меня был подходит, значит, батюшка, обязательно приходите осветить нам квартиру. Я говорю, да, детка, посмотрите, 2 часа уже ночи, она с собачкой вышла погулять. Ну, у меня больная там, но мы никогда батюшку не видим, ну, пожалуйста, то, ну, значит, ну, пошел. Значит, подождите, мне надо пойти за святой водички, не был готов на это. Подождал, значит, пошел, осветил. Верно, оказалось, больная там дочка у нее. Ну, хорошо, радость большая пришла к ней. То, что батюшка, конечно, как вы знаете, все, когда батюшка приходит со святой водой освящать квартиры, то с батюшкой ангелы приходят, так учит наша святая церковь. Так что радости было полно. И вот эту радость и ощущаешь ты на каждом шагу, работая в России. Вообще где-либо. Но если мы зайдете вы в больничку нашу, к этим деткам, которые считаются, значит, умственно, не, может быть, недоразвиты, или разного рода болезни там у них. Много отделений, и там от легкого заболевания, скажем, заикания, у них может идти до страшных этих мультиперсоналити, в общем, где у них меняются совершенно характеры, и эти шизофрения, пареники, чего угодно, все там можете найти. Но вот когда приходишь туда, батюшка приходит, то видна эта вера. Вот зайдешь в отделение новое, кстати, мы работаем там на добровольной базе. Когда мы туда пошли, нам администрация сказала, что вы можете только на добровольных началах работать, если вас пригласит главный, значит, врач, это отделение, тогда вы можете туда идти. Ну, значит, устроили мы первое водосвятие, чтобы осветить, значит, корпуса. И вот это первое водосвятие, когда собралось там несколько ведерок, то вдруг со всех дверей как бы пришли детки, привели деток. Разного от таких, там 1,5 годика было маленького, и выше, значит, до 13-летнего возраста. И за каждым чуть не ребенком стоит обслуживающий персонал. Не так-то много было, но все-таки. И вот, значит, батюшка первый раз это водосвятие совершает в этой больнице, ничего не организовано, ничего не приготовлено, а они пришли вовремя, как было сказано, что будет 12 часов. Но те, которые знакомы с этим протоиереем, то знают, что он, к сожалению, он редко когда успевает вовремя что-нибудь делать. Ну и, в общем, затягивается. Служба началась на 15 минут позже. А детки все стоят. Но полная тишина. Они батюшку никогда не видели почти что. В таком виде. Ну, батюшка одел уже, и фивон одел, и все это, и, значит, приготавливает. Но тишина была. А старшие эти стоят вот так. И надзирают всех. Смотрят так, что... Какая реакция? И вот началась служба. Я-то краем глазом посмотрел во время казнения, смотрю, никто не крестится. Как стоят, как, знаете, ну, не знают, видно, что не знают. Но потом в середине богослужения вдруг как-то обратил внимание, повернулся, и вдруг смотрю, чуть ли не 3/4 из них уже крестят. Да не так, что как тяп-тяляп, а так, как следует, как будто крестится, и старается взять, и как вот посмотри, как детки, старается наклониться, чтобы тронуть ручкой пол. То вы знаете, как это умилительно? Когда кончилось водосвятие, подошли детки, каждый. У меня был Иосиф, наш брат Хозеин, он дал мне ваточки мироточивые и иконы, так я, значит, всех помазал миром от Иверской Божьей Матери, иконы. У меня крест животворящий с большой частицей креста, истинного креста Господня. И вот, значит, каждую головку я, значит, помазал, каждого он осенил крестным знаменем, поцеловал каждый этот крест, и я покропил водичкой. Все прошли. Но если бы видели бы, какие выражения глаз. как они подходили к кресту, с какой серьезностью, с какой, ну, не только серьезностью, но и с любовью. Откуда она появилась, эта любовь? Для них это все это было первый раз. Но они так смотрели, ну что, ну и когда брызгал их водичкой, конечно, так страшно понравилось. А потом, ну, кончилось, когда это, и всем дали попить и водичку. Когда же кончилось это, подошли все, персонал спрашивает, а нам можно подойти? Конечно, подходили, все подошли тоже, кроме самых старших. Они все-таки выдержали свой фасон и стояли, значит, так, значит, смотрели, что дальше будет. Кончилось это все, и что случилось? Из каждого отделения те, которые, значит, могли присутствовать, просто чуть не разорвали батюшку. Нет, батюшка, ко мне сначала, нет, ко мне. И так все тянули, чтобы батюшку потащить туда. И вот это началось у нас все 12 часов. Потом около 8 часов вдруг старший врач, она таки как адмирал такой, это, она как рявкает на них, да вы оставьте батюшку в покое, да он же человек же все-таки смертный, да он может завтра прийти. Если там, значит, из 700 кроваток сейчас сократили, из-за того, что не хватает денег, потом Украина, значит, отошла, это была главная больница на всю Россию раньше, теперь сократили на 600 коек. Но все-таки очень много. Но там, значит, курсы проходят. 42, 43 дня там, или там 72, 33 дня. Разные, разного рода курсы. Некоторые по несколько раз проходят, а некоторые приходится там и чуть ли не все свое детство проводить в этой больнице. И такие есть. Но очень много новых. Так что, когда не приезжаешь, всегда надо им сказать доброе слово какое-то. Но уже знаешь, уже откуда ты знаешь? Только узнаешь, что батюшка приехал туда, только попадаешь на территорию больницы, уже слухи идут, наш батюшка приехал. И бывает так, что из окошек кричат, батюшка, батюшка, там, значит, вот такое. Когда приходишь в отделение какое-то, батюшка, вы нас обидели, вы уже два раза были в больнице, вы в нашем отделении не были, ну как же так можно? И серьезно. Когда начинаешь там проповеди говорить, для деток, конечно. Но кто плачет? Главным образом плачет обслуживающий персонал. Он умиляется от этих слов, простых слов, которые стараются до сердечка дотронуть сердечко этого ребеночка. И как-то дать понять о Боге вообще, о любви. Когда нас приглашала, то там старший, значит, педагог. Но сердце у нее такое. Вот она говорит, батюшка, возьмите, покажите деткам, что есть любовь, что у нас есть Бог, и Он есть Бог любви. Покажите это. Это же детки, это беспризорные там. Там кто-то, который не попадает. Из страшных положений семейных попадает там, где родители между собой не уживаются, всякие трагедии разного рода, и у них что-то случается, и они потом заболевают. И покажите им любовь. И вот это то, что мы стараемся только и делать. Мы постараемся им как-то какую-то ласку показать. Но в то же самое время и начать объяснить о крестоношении. Вот это непонятно и многим нашим, и взрослым, что православие настоящее без крестоношения не может быть. А у нас такое получилось. Это уже... К великому сожалению, мы должны винить вот этот дух материализма, который коммунизм внедрял, ну и до этого, не забывайте, грех, в который мы вошли, и почему мы потеряли-то Россию, именно было потому, что мы заразились этим духом, антихристовым духом как раз материализма и духом компромисса и коммунизма. Этим уже была заряжена Россия до революции. Поэтому-то и стала революция. Святой Иоанн Чудотворец Кронштадтский предупреждал русский народ и говорил, сейчас можете прочитать проповеди его, где он говорил, если не покаетесь, а русский народ и не знал. Хотя были такие светилы, как святой Иоанн Чудотворец Кронштадтский, обсинские старцы, что говорили, да Феофан Затворник, да много было, которые говорили и предупреждали народ, и тянули народ именно к покаянию. Ну вот, опять, в чем каяться? Вернемся к тому вопросу. Вот и спрашивает на дороге простой русский человек, ну в чем каяться? Вы, батюшка, вытекаете, в чем? Ну, конечно, первым надо делом каяться, что у нас не хватает любви у нас. Я говорю всегда у нас, потому что все мы виноваты. И в России, и здесь. Мы все виноваты, что и в тех же грехах. У нас не хватает любви Господу Богу. То есть как? У нас больше любви к себе. Мы на первом месте любим себя, потом даже ближнего, потом Бога. В редких случаях мы любим себя первым делом, потом Бога, ему даем второе место, а потом уже ближнего. Но в большинстве случаев мы любим себя больше. И доказательство этого вот в чем заключается. Когда здесь дело касается исполнять волю Божию или волю мою, то очень часто воля Божия как бы проигрывает. Мы не исполняем его законов. Мы делаем себе поблажки направо-налево, начиная с самого простого, с поста, по средам и пятницам. Значит, вот в чем надо каждому человеку каяться. Когда-то Серафим Саровский, чудотворец, которого так возлюбил русский народ, он прямо говорил, тот, кто не соблюдает посты по средам пятницы и не ходит на всеночные бдения, то тот не православный, он не может себя называть православным. Ну вот, кто попадает под это? Конечно, не вы. Все вы обязательно, раз вы замешаны в хорах, то вы же, конечно, всегда поете на всеночных бдениях. Посмотрите вы сами, сколько в храмах там, где вы поете, сколько в храмах набивает народа. К великому сожалению, ну, если в лучших случаях, что, 1/10 прихода, на литургии приходят, конечно, многие. А вот на всеночные бывает мало. И это по всему свету делается. Ну, значит, тогда 9/10 им придется взять и сказать, Господи, прости, что я не православный или не православный, я не хожу на всеночные, как Серафим Саровский чудотворец. Но Господь и эту молитву слышит. Если было бы только сознание у нас того, что мы познали бы свой грех. Но вот этого нету. Значит, чтобы в чем-то, если нам каяться в чем-то, нам нужно осознать, что у нас есть какой-то грех. Ну вот первый грех, можем сказать, что у нас, значит, не хватает, конечно, любви Господу Богу. У нас больше любви к своему бренному телу. И никак по-другому не скажешь. Мы устали. Нам завтра, мы пойдем на службу. Это хватит Богу и этого, что мы придем на службу завтра. Сегодня мы уже отдохнем, да потом надо все новости, да, по обчинке сделать, по дому и тому подобное. Это же суббота, и все. А потом еще хуже бывает, конечно, ну, в субботу вечером концерты там, или еще какие-нибудь там благотворительные бывают, и там увеселительные, особенно для молодежи, и там кино, и все это. И поэтому просто нам это не до Бога в это время. Но дело в том, что Богу не нужны наши молитвы и наши хождения в церковь. Это не Богу нужно, это нам нужно. Вот смотрите, мы отдаем себя в лапы Антихристу, 99%, наверное, своей всей жизни. Мы все время, нас бомбардируют со всех сторон, рекламы всякие по улицам, в телевизионных аппаратах, которые почти что у всех они есть, по радио, через газеты, через книги всякие. А духовно мы получаем раз в неделю, ну, 2 часика, может быть, это в лучших еще, с лучшей стороны, на богослужение, скажем, литургии, если мы всю простоим литургию. А потом выходим из церкви, кончается все. Если ты захочешь потом в монастырь попасть, замечательно, там еще на трапезе, может быть, поговоришь о духовном что-то. Но если ты у себя дома, то ты пойдешь себе потом, приключишься опять это, или теперь к компьютеру, вот, может быть, даже интернету, там еще к чему-нибудь, и уже кончено, уже тебе никто не дорог, кроме вот твоего собственного знания, своего собственного мозга, чтобы все помнить и знать то, что творится во всем мире, чтобы ты не запоздал, узнав эти новости. Но близкий твой, который в старском доме, то он для тебя не дорог, потому что ты его не вспоминаешь. Если у тебя твоя мать в царском доме, ну тогда еще, скрипя сердцем, приходится тебе раз в месяц пойти и навестить. Это даже в лучших случаях. Но и этого даже иногда не бывает. А так, чтобы понять, что время, воскресное время или праздничное время, что нам нужно было бы отдать Господу Богу, на изучение Священного Писания, на беседы со своими близкими, для помощи близких, навещать больных и в больницах, и в тюрьмах, и всяких бедах, и вообще заниматься помощью ближнего, то у нас об этом нет разговора. Или делиться с тем, что у нас есть, открыть наш дом, скажем, для того, чтобы позвать тех, которые вот хотели бы узнать о православии. У нас есть, скажем, знания, особенно за границей у наших людей, у нас есть знания, которого не хватало, не хватает у русского народа. Мы могли бы передать, мы могли бы пригласить на обед, как раз из новых, которые сейчас влились в наши приходы. А мы этого не делаем, потому что мы просто не думаем о том, что нам положено брать и идти и говорить о благой вести, что Господь пришел, Он нас пришел спасти, и Он пришел спасти как раз грешных, от них же первый есть мать. Вот это до нас как-то не доходит. Мы живем просто вот своей какой-то жизнью, все вокруг себя вращается, да близких тебе не очень... Не очень ты хочешь и знать, потому что ты себя жалеешь. И вот это наша беда. У нас много себяжаления. Мы себя жалеем, саможаление. И вот это и есть и любовь к себе. У нас больше, чем любовь к Богу или к ближнему. И вот можно в чем каяться. Это реально. Это можно каяться мне, это можно вам каяться, это можно каждому русскому человеку каяться. Но для нас еще русского происхождения еще лежит, конечно, надо каяться в царе убийстве. Что мы убили нашего царя. Не сами застрелили, понятно. Да нас и не было тогда в роду. Но наши предки это сделали. Но мы сейчас до сих пор не хотим понять, что такое был русский помазанник. Помазанник, православный царь. Кто это такое был? Что это такое? Тот лозунг, который наши предки почти что тысячи лет жили под этим лозунгом. За веру царя и отечества. Но нас это не касается, как будто нет.